Глава 10. Хотя Мета и виду не подала, что появление отрезанного пальца на обеденном столе ужаснуло ее, на самом деле она здорово перепугалась. Это особенно бросилось в глаза, когда она, наполнив мужу чашку дымящимся кофе, отнесла кофейник на печку, даже не предложив угостить напитком никого из гостей, что было на нее крайне не похоже. Когда Мета села на место, Вулф заговорил. «Впечатляюще сработано, Данила. Разумеется, вы ждете от меня вопроса, и я задам. Где все остальное?»
«Там, где никому не найти», — резко ответил Данила, прихлебывая из чашки.
«Сами знаете, это не черногорский обычай — извещать таким образом о казни. Русские несколько лет назад впервые ввели его здесь, и он прижился. Все же меня это поразило. Я имею в виду казнь, а не палец. Полагаю, вы, покинув нас, известили кого-то о том, что Жубы околачивается в окрестностях, и отдали приказ о том, чтобы его устранить».
«Совершенно верно. Только из-за того, что он проследил за нами до самого дома?»
«Нет». Данила взял палец, завернул его в бумагу и выбросил в печку.
«Чуть-чуть повоняет», — предупредил он, — «но не больше, чем кусок баранины. С тех пор, как поступил в университет, Жуба стал совершенно невыносим. Он целый год осложнял мне жизнь, пытаясь убедить госпо Стритара, на самом деле я храню верность духу Черной горы. У меня есть причина подозревать, что он убеждал в том же и Белград. Так что он был уже приговорен. А следя за вами, всего лишь упростил нашу задачу».
Вулф приподнял плечи на 1/8 дюйма, потом опустил их.
«Что ж, значит, приведя за собой хвост, мы ничего не испортили. Не стану притворяться, я восхищен вашей решимостью».
Он посмотрел на Мету.
«И заверяю вас, госпожа Вукчич, что это абсурдное угощение, поданное вместе с кофе, отнюдь не повлияло на нашу благодарность за превосходную трапезу. Я говорю также от имени мистера Гудвина, поскольку он не владеет вашим языком».
Вулф повернулся к Данилу и заговорил уже более серьезным тоном.
«Позвольте вернуться к нашим делам. Я должен встретиться с Йосипом Пашичем.
Он не сможет прийти», — отрезал Данилу.
«Прошу вас помочь мне».
«Нет».
«Тогда я буду вынужден сам пойти к нему. Где его найти?»
«Это невозможно. Я не могу вам сказать».
«Не можете или не хотите?»
— терпеливо спросил Вулф.
«Я вам не скажу». Данила хлопнул ладонями по столу.
«Прошу вас ради моего дядюшки, господин Вулф.
Да, мы с женой поздоровались с вами за руку и разделили с вами скромную трапезу. Но ради всего, во что верил и за что боролся мой дядя, я не могу подвергнуть риску нашу самую тщательно охраняемую тайну. Дело вовсе не в том, что мы вам не доверяем. Напротив, вы зарекомендовали себя с лучшей стороны. Просто вас уже могли узнать. В таком диком одеянии», — фыркнул Вулф, — «вздор. К тому же я уже организовал отвлекающий маневр. Паулу Телезио переписывается с вами, используя этот адрес. А тайная полиция перехватывает все послания, прежде чем они попадают в ваши руки. Вы же, зная о действиях полиции, время от времени используете это в своих целях. Верно?»
Данила насупился. «Похоже, Пауло доверяет вам больше, чем я».
«Он знал меня, когда вас еще на свете не было. Надолго задерживается доставка к вам перехватываемой корреспонденции?»
«Нет. Там подобрались сноровистые ребята.
Вы сегодня не получили письма от Толезио?
Нет. Тогда, наверное, получите завтра. Вчера днем он отправил его из Бари. В письме сказано, что он только что получил каблограмму из Нью-Йорка за моей подписью, в которой говорится буквально следующее. Сообщите проживающим за Адриатикой, что всеми делами и обязательствами Вукчича занимаюсь я. Вскоре получите $200,000. В следующем месяце высылаем в Бари нашего человека для переговоров. В письме Толезио будет сказано, что каблограмма написана на английском, а он перевел ее на итальянский. Как я уже говорил, это всего лишь отвлекающий маневр, чтобы сбить с толку полицию. Для вас это не имеет ровным счетом никакого значения. Я пообещал Толезио, что предупрежу вас, а ваши полицейские узнают, что Ниро Вулф сейчас в Нью-Йорке и приезжать не собирается.
Данила, все еще хмурясь, возразил. «У Белграда в Нью-Йорке свои агенты. Они пронюхают, что вы исчезли».
«Сомневаюсь. Я редко покидаю дом. А человек по имени Сол Пензер, который сидит в моем кабинете, способен обвести вокруг пальца Тита и Молотова вместе взятых. Каблограмма может сослужить нам и другую службу, но только при определенном стечении обстоятельств. Теперь по поводу Йосипа Пашича. Я твердо намерен встретиться с ним. Вы не хотите рисковать самой тщательно охраняемой тайной. Но если это то, о чем я думаю, то я уже знаю ее. Марко никогда не признавался мне, что вам контрабандой переправляют оружие и боеприпасы. Но я сам давно уже догадался. Он сказал, что в горах, менее чем в 3 километрах от того места, где я родился, хранится нечто очень важное и дорогостоящее. Мы оба с ним с детства прекрасно знаем это место. Должно быть, именно там и погибла Карла. Думаю, где-то там находится и Йосип Пашич, раз вы так упорно отказываетесь помочь мне встретиться с ним. Поэтому моя задача предельно проста. Мне вовсе не улыбается шататься по горам еще одну ночь, так что переночуем мы в Титограде, а утром пустимся в дорогу. Никаких тайн мы постараемся не выдавать, но Пашича мне необходимо повидать. Вулф отодвинул стул и встал. Еще раз благодарю госпожа Вукчич за ваше гостеприимство. И вас, Данило, за все, что вы для нас сделали. Он заговорил по-английски. Возьми, пожалуйста, рюкзаки, Арчи. Мы уходим. Который час? Я посмотрел на часы, поднимаясь на ноги. 9:45. Сядьте, ненормальные! Прорычал Данило.
Вулф даже ухом не повел.
Вы можете сделать нам еще одно одолжение? — спросил он. — Есть в городе гостиница с хорошими кроватями. — О, Боже! — рявкнул Данила.
По-сербско-хорватски это прозвучало как «богати». Очень удобно рявкать.
— Вы хотите устроиться в гостинице, не имея на руках документов? Кровать вы, конечно, получите. В тюрьме! Госпостритар, должно быть, решил, что на свободе вы представляете для него больший интерес. Это вас бы уже давно арестовали. Вы заявляете мне в лицо, что знаете, где находится наш тайник, а завтра при свете дня потопаете туда, словно на пикник, и станете во все горло звать Йосипа Пашича.
Он немного помолчал, чтобы успокоиться. Потом продолжил.
Нет, вас все равно убьют, еще до того, как вы приблизитесь к тому месту. Так что я зря разорался.
Возможно, вы умеете жить у себя в Америке, но здесь вам не поздоровится. Во всей Черногории только 22 человека знают местонахождение тайника с оружием. А поскольку вы не из наших, значит, вам придется умереть.
Сядьте же, черт побери!
Мы уходим, Данила.
Вам нельзя идти!
Дело в том, что когда я выходил, то договорился не только о Жубе. Дом окружен надежными людьми. Если вы выйдете без меня, и я не подам условного сигнала, далеко вам уйти не удастся. Так что сядьте.
Маленькая задержка, Арчи, — сказал мне Вулф и сел. Я последовал его примеру.
Данила, я бы хотела кое-что сказать, — произнесла миссис Вукчич. Чело Данила омрачилось.
«Чего тебе нужно?» — спросил он.
Мэтта посмотрела на Вулфа, на меня и снова перевела взгляд на мужа.
«Эти люди вовсе не ненормальные. Во всяком случае, не такие, как мы. И они не обречены, в отличие от нас. Мы можем только молиться, чтобы у Ивана и Зоши была когда-нибудь нормальная жизнь. В то время как мы с тобой люди конченые. Нет, я не жалуюсь. Ты знаешь, как я люблю тебя и уважаю за то, что бьешься, не щадя себя, а не сдаешься врагу, как другие. Я горжусь тобой, Данила. Но я не хочу, чтобы ты с такой легкостью приговаривал этих людей к смерти. Ведь они и такие люди, как они, единственная надежда для Ивана и Зоши. Я понимаю, что ты был вынужден убить Жуба Билича, но эти люди — наши друзья. Ты хоть кого-нибудь любишь?
Да. Я люблю тебя. И детей, я знаю. А кого-нибудь еще? А кого я должен любить?
Именно это я имела в виду, — кивнула она. А вот эти люди устроены по-другому. Они приехали сюда за тысячи миль, подвергая себя опасности, потому что любили твоего дядю Марку и хотят найти человека, который убил его. Разве ты этого не понимаешь? Вот почему ты не имеешь права обрекать этих людей на смерть.
— Ба! — хмыкнул Данила.
— Ты говоришь, как баба.
— Я говорю, как мать.
А ты, надеюсь, еще не забыл, кто сделал меня матерью?
Я мог видеть одно. Веселье уже явно не предвиделось. Не понимая ни единого слова, я развлекал себя тем, что наблюдал за выражением их лиц и интонацией голосов, пытаясь хотя бы приблизительно догадаться о том, что творится. Кроме того, мне приходилось следить за левой рукой Вулфа, поскольку мы условились, что в том случае, если разговор примет слишком крутой оборот, то он разожмет и снова сожмет левый кулак. Знак для меня, что пора воспользоваться Марли или Кольтом. Сказать, что я страдал от того, что ни черта не понимал в их речи, значит не сказать ничего. Ведь насколько я мог судить, Данила орал на жену, допустим, из-за того, что она просила его всадить нож мне в спину, чтобы она могла перешить мою темно-зеленую куртку для Ивана или Зоши. Во всяком случае, имена детей упоминались трижды. Это я разобрал.
«Да, Данила, вам не позавидуешь», — сочувственно произнес Вулф. «Если вы нас отпустите, мы можем случайно расстроить ваши планы. Если прикончите, то скверните память о Марку и обо всем, что он для вас сделал. Если же послушаете советы своей супруги, то утратите мужской авторитет. Предлагаю компромиссное решение. Вы дали понять, что лучше добираться туда ночью. Отведите нас сами. Если не можете, прикажите кому-нибудь проводить нас. Обещаем вести себя крайне осторожно».
«Да, Данила! — выкрикнула Мэтта. — Так будет лучше!
Тихо!» — цыкнул Данила и вперил колючий взгляд в Вулфа.
Никто еще не приводил туда чужаков.
Фу! Чужак в своих родных краях.
Нет. Я проведу вас на побережье и договорюсь, чтобы вас переправили в Барри. Там подождете, пока я с вами не свяжусь. Я обещаю, что найду убийцу Марку и сам с ним разделаюсь.
Нет. Я дал себе слово. А это самое главное. Это я должен сделать сам. Лично.
тому же, если вы потерпите неудачу, мне придется возвращаться. Кроме того, если вы пришлете мне отрубленный палец, как я узнаю, кому он принадлежал? Нет, Данила, вам меня не переубедить.
Данила встал, подошел к печке, открыл дверцу и посмотрел на огонь. Видимо, слова Вулфа о пальце напомнили ему о кремации, и он хотел проверить, как она проходит. Должно быть, что-то Данилу не понравилось, так как он взял из ящика несколько поленьев и подбросил в топку. Потом встал, сделал несколько шагов и остановился прямо за моим стулом. Поскольку последние слова Вулфа прозвучали как ультиматум, а мне по-прежнему не улыбалось, чтобы мне в спину воткнули нож, я развернулся, желая не выпускать его из поля зрения. Данил стоял, заложив руки в карманы.
«Вы же едва держитесь на ногах», — сказал он Вулфу. «Как вы пойдете?»
«Я дойду», — не дрогнувшим голосом ответил Вулф.
«А мы должны проделать пешком весь путь?»
«Нет. 20 километров вдоль Цемны мы можем проехать по дороге. А дальше придется добираться на своих двоих.
Знаю. Я пас коз в тех местах. Выходим прямо сейчас?»
«Нет, около полуночи. Я должен еще найти машину и договориться, кто нас отвезет. Только не выходите на улицу, пока меня не будет». И он ушел.
Следует отдать ему должное. Решение Данила и впрямь принимал сразу, не мешкая.
Едва дверь за ним хлопнула, я обратился к Вулфу. «И что теперь?» «Он отправился за очередным пальцем?» Вулф что-то сказал Мете. Та ответила. И он отодвинул стул и встал, лишь слегка поморщившись.
«Выйдем в другую комнату».
Позвал он меня и грузно зашагал к двери. Я вошел следом за ним в соседнюю комнату, оставив дверь открытой, чтобы не показаться перед хозяйкой невежей. Вулф опустился на стул, на котором сидел раньше, оперся ладонями о колени и тяжело вздохнул. Потом бегло обрисовал мне положение. Когда он закончил, я еще с минуту сидел и переваривал услышанное. Да, знавал я куда более привлекательные проекты. Наконец я разлепил губы и спросил: «А есть здесь еще такая штука, как металлический динар?»
«Монета».
«Сомневаюсь. А что?» «Я бы хотел его подбросить и посмотреть, что выпадет. Только так можно определить, на чьей стороне на самом деле Данила. Согласен, его жена считает, что ей это известно. Но так ли оно в действительности? Сейчас же дело обстоит так, что я мог бы назвать добрую дюжину головорезов, с которыми предпочел бы прокатиться в глухой ночи вместо племянника Марко.
Я уже повязан по рукам и ногам»,
— мрачно пробормотал Вулф.
«А ты нет.
Я хочу увидеть то место, где вы появились на свет, чтобы установить там Стеллу». Вулф не ответил. Он снова вздохнул, встал со стула, пересел на софу, потом улегся на спину, подложил под голову подушку и вытянулся. Места не хватило, и он перевернулся на бок. Зрелище было настолько трогательное, что я не выдержал и, отвернувшись к противоположной стене, принялся снова разглядывать картины. Думаю, Вулфу удалось подремать. Во всяком случае, когда вернулся Данила, мне пришлось подойти к софе и прикоснуться к руке Вулфа, прежде чем он открыл глаза. Вулф обжег меня злобным взглядом, не менее свирепо посмотрел на Данила,
свесил ноги, сел и провел пальцами по волосам. «Мы можем идти», — объявил Данила, успевший облачиться в кожаную куртку.
«Очень хорошо».
Вулф встал.
«Рюкзаки, Арчи».
Когда я нагнулся, чтобы взять рюкзаки, из дверного проема послышался голос Мэтты. Данила ответил. Вулф что-то добавил, а потом обратился ко мне.
«Арчи, миссис Вучич спросила, не хотим ли мы на прощание взглянуть на детишек. И я ответил, что хотим».
Я с трудом промолчал. Тот день, когда Вулф и вправду захочет подняться по лестнице, чтобы посмотреть на каких-нибудь детей, я босиком вскарабкаюсь на Эверест и побратаюсь со снежным человеком. Однако это был хороший ход, и я не отрицаю, что, возможно, Вулф чувствовал, что мы должны выразить некоторую признательность за ее вклад в обсуждение нашего будущего. А потому я бросил рюкзаки и лучезарно улыбнулся Мэтте. Она провела нас через арочный проем и первая поднялась по деревянным ступенькам. Мы с Вулфом следовали за ней, а замыкал шествие Данила. На верхней площадке Мэтта остановилась, что-то приглушенно сказала Вулфу, потом на минуту отлучилась и вернулась, держа в руке горящую свечу. Мы осторожно вошли следом за ней в детскую. В наших ботинках не так-то легко было не громыхать, но бедняга Вулф так старался не топать, осторожно ступая на цыпочках, что ему и впрямь удалось произвести меньше шума, чем табуну мустангов. Диких, само собой, разумеется. Дети лежали в деревянных кроватках, стоявших вдоль противоположных стен. Зоша раскинулась на спине, а ее черные кудряшки разметались по лицу. Во сне девочка скинула одеяло, и Мэтта заботливо укрыла ее. Иван лежал на боку, свесив ручонку. Когда Мэтта со свечой повернулась к двери, Данила задержался возле постели спящего мальчугана, и нам пришлось подождать его на площадке. Внизу в гостиной Данила что-то сказал Вулфу, а Вулф перевел его слова для меня.
«Мы выйдем первыми по дороге, которую я знаю, а Данила нас догонит. Не забудь рюкзаки».
Мы попрощались за руку с Мэттой и вышли в звездную ночь. Было уже за полночь, и окна домов на безлюдной улице темнели, как пустые глазницы. Лишь неподалеку справа сиротливо горел тусклый уличный фонарь. Мы двинулись в противоположном направлении. Отойдя от дома шагов на 50, я остановился и оглянулся.
«Это бесполезно», — проворчал Вулф.
«Будь по-вашему», — согласился я. «Просто я доверяю этому Данилу только тогда, когда вижу его. А теперь это, увы, невозможно.
Тогда тем более нечего оглядываться. Пошли».
Я повиновался. Звезды сияли так ярко, что вскоре я уже приспособился и стал различать предметы, отстоящие от нас футов на 30. Пройдя второй перекресток, мы повернули влево, потом еще раз влево, и вскоре вышли на проселочную дорогу, испещренную выбоинами. Дома остались позади, но впереди, на фоне неба, вырисовывался темный силуэт. Я спросил Вулфа, знает ли он, что это за сооружение.
«Мельница. Машина ждет нас там».
«Мне бы его уверенность», — подумал я. Впрочем, Вулф не ошибся. Вскоре я уже и сам различил и мельницу, вокруг которой высились штабеля досок и поленницы, и стоявшую на обочине машину. Когда мы подошли вплотную, я разглядел, что это старенький «Шевроле-седан», причем внутри никого не было. Я потрогал капот, теплый. «Какого черта?» — спросил я. «Куда делся шофер?» «У меня нет местных карт».
«Придет», — ответил Вулф, открыл заднюю дверь и принялся втискиваться внутрь. Нас будет четверо, так что тебе придется сесть рядом со мной. Я запихнул рюкзаки под заднее сиденье, стараясь не отдавить Вулфу ногу, но сам залезать в машину не спешил. Я с трудом боролся с искушением зажать в одной руке кольт, а во второй — Марли. В итоге я пошел на уступку самому себе и переложил кольт в боковой карман. Первым подоспел Данило. Заслышав шаги, я выглянул из-за штабеля досок и увидел, как он идет по дороге. Когда он подошел достаточно близко, я вынул руку из кармана. Мои действия свидетельствуют о том, в каком напряжении я находился. По-моему, он с такой же вероятностью мог отрезать нашу конечность, как и любой другой. Данила молча миновал меня, заглянул в машину, перекинулся несколькими фразами с Вулфом, потом повернулся и произнес какое-то слово, похожее на Стивен. Тут же откуда-то сверху спрыгнул человек. Как оказалось, он сидел на поленнице и, должно быть, все это время наблюдал за мной, пока я решал вопрос, вынимать револьвер или нет. «Это Стефан Протич», — сказал Данила Вулфу. «Я говорил ему о вас и о вашем сыне, Алексе». «Стефан, все спокойно?» «Да». «Хорошо, тогда поехали». Данила устроился рядом с Вулфом, и мне пришлось обойти машину и сесть на пассажирское место возле Стефана. Он бросил на меня тяжелый изучающий взгляд, и я ответил ему тем же, насколько это было возможно в темноте. Стефан уступал мне в росте, но был плотного телосложения и широкоплечий, с вытянутым узким лицом. Он забрался в «Шевроле», который явно знавал лучшие годы, запустил мотор, выехал на дорогу и, не включая фар, повернул направо. Про первые 3 мили или 5 километров мы протряслись по этому жуткому тракту. Рассказать мне вам нечего, тьма была, хоть глаз выколи. У меня еще раньше закралось подозрение, что европейские водители явно с заскоками, с которыми ничего не поделаешь. Но теперь я пришел к выводу, что у Стефана была антипатия к свету, когда он внезапно включил фары, и я понял, почему мы все время на что-то натыкались. Вы не смогли бы проехать по этой дороге без столкновения, будь она даже освещена с 2 сторон неоновыми фонарями. В конце концов, я не выдержал и обратился к Вулфу. Если вы велите этому молодчику остановиться, я готов вылезти и дальше тащиться за вами пешком. Я ожидал, что Вулф промолчит, но он ответил. Голос прерывался всякий раз, когда седан проваливался в очередную яму. Главные трассы ведут из-под Горицы на юг и на север. Это же просто дорога в никуда. Опять Подгорица. Примерно милю спустя тракт пошел в гору, извиваясь, как змея. Вулф сообщил, что мы едем вдоль Цевны. Я и сам уже время от времени различал справа от машины белеющее взвихрение стремительной горной речки. Но мотор ревел так громко, что заглушал шум потока. Я припомнил, как однажды вечером после обеда Марку с Вулфом вспоминали, как удили форель. Причем Марку божился, что выловил рыбу длиной 40 сантиметров. Я перевел их в дюймы, и получилось аж целых 16. Я повернул голову и спросил Вулфа, не здесь ли случилось то памятное событие. И Вулф ответил, что да, мол, именно на берегу Цевны. Однако голос его прозвучал так, что от дальнейших приставаний я воздержался. Дорога постепенно сужалась, а уклон становился все круче. И вскоре Цевна исчезла. Во всяком случае, различить ее очертания мне не удавалось. Стефан переключился на вторую передачу и ехал довольно медленно, поскольку повороты следовали все чаще и чаще, преодолевать их приходилось с повышенной осторожностью. Воздух ощутимо посвежел, а кусты и подлесок окончательно исчезли, так что нас окружали теперь только абсолютно безжизненные голые скалы. Я уже начал было думать, что Вулф в детстве обитал в Орлином гнезде, когда внезапно впереди открылось довольно широкое и ровное пространство, а невдалеке, в каких-то 50 футах от нашего «Шевроле», возникло каменное строение. Стефан резко затормозил, и машина с толчком остановилась. Я как раз пытался убедить себя в том, что перед нами в самом деле дом, а не причудливая скала, когда Стефан выключил фары, и нас окружила тьма. Данила что-то сказал на своем тарабарском языке, и мы выбрались наружу. Я прихватил рюкзаки. Стефан зашагал к дому, но вскоре вернулся, неся канистру, приподнял капот, открутил крышку радиатора и залил внутрь воду. Потом залез в машину, которая с визгом и скрежетом развернулась и покатила прочь. Я с облегчением вздохнул, увидев внизу ее мигающие фары.
«Арчи, дай мне, пожалуйста, мой рюкзак», — сказал Вулф.